И я вас категорически приветствую, Андрей.
Дмитриевич.
100 лет, 100 зим.
Я очень рад, очень рад.
Рассказывай, как?
У меня, наконец, есть, да, повод прийти к тебе и рассказать о наших делах. Я тут пытался найти наш предыдущий ролик.
Не смог?
Да, я зашел в YouTube такой. Что-то вообще нет ни одного ролика с тобой.
Там старательно банят. Да, там, да, это, да, вышло на новую, так сказать, итерацию. Теперь они банят все ролики, где я есть.
А, ну, слушай,
то есть сначала
почётно.
Они меня забанили, да, канал, и сказали: больше не приходи. Я говорю: у меня ролики воруют. Подавай в американский суд. Там от 10 тысяч долларов эта подача начинается без гарантии результата. Но потом, поскольку их все время воруют и вываливают в YouTube, у них новое теперь. Все, где я есть, это все надо забанить. Там тысячами их банят просто. Ну, Евросоюз включил меня лично в 9-й пакет санкций.
Прикольно. Дима, ну ты вообще.
Я не журналист, я не чиновник, я не госдеятель, заслужил.
Не, ну журналист, журналист.
Ну, в смысле, я в федеральных СМИ не тружусь, а вот.
Законы СМИ. В общем, не нашел я. Надо... Ролика наши, поэтому что-то, может быть, расскажу повторно.
Opera.ru, там все лежит.
Ну да. Да, там
надо. Так, давай.
В общем, суть в чем? На самом деле мы прошли все съемки. Это, слушай, это просто, ну, это потрясающе. Просто потому что проект огромный по размеру. Я не помню, говорил или нет, я там в прошлые разы у нас. Порядка 100 съемочных смен. Это очень много. Вот. И мы. У нас остались только сейчас остались смены, которые под съем спецэффектов всяких разных.
Угу.
В принципе, если бы мы были бы другой студией, шли бы другим путем, то это все бы делалось уже в графике. То есть камера бы уже не включалась. Просто сделали бы компьютерной графикой. Но поскольку мы любим делать и умеем делать всякие практические эффекты, то у нас еще будет несколько таких подсъемов, где мы будем всякие интересные штуки снимать. Я, кстати, об этом тоже сегодня расскажу. Это тоже интересная очень такая тема. Но самое главное, что у нас, значит, в этом году было запланировано, вот как только у нас появились, фонд кино перевел нам деньги, нам на самом деле, в общем, если сокращать длинный рассказ о всяких там договорах финансовых и деньгах, которые удалось привлечь, то деньги у нас появились в начале года, и мы стали быстро планировать все, что мы можем успеть на эти деньги снять. И, в общем, так получалось, что вроде бы даже мы можем снять все оставшееся. И состояло это из нескольких блоков. Значит, первый блок, который мы запланировали, это был павильонный блок. Мы там хотели снять несколько историй. Одна из них была такое, значит, когда-то давно, еще в Оренбурге, еще зимой в Оренбурге, мы нашли объект. Такой амбар, здоровенный амбар, в котором мы хотели разместить такое, значит, логово штурмовиков. То есть... Ребята, истребители, белая косточка, штурмовики, более матерые мужики, гораздо у них работа гораздо более кровавая. Поэтому, значит, они в таком бывшем это такая, как же это называется, это не амбар даже, такая для скота огромное помещение, оно пустое, они выгородили там себе такую выгородку, там все почистили, завесили, сделали уютное довольно такое помещение, но при этом все равно не так уютно, как, естественно, у истребителей. И очень фактурная штука была, она вот мы ее нашли в Оренбурге, хотели там снимать. Ну, естественно, это потребовало бы довольно большой работы с тем, чтобы объект этот привести в порядок. Потом все-таки Оренбург, туда надо было везти, естественно, людей. Мы планировали это все сделать еще на тот самый-самый давний 21-го года съемочный блок, но не успели. Уехали и как бы думали, ну, теперь непонятно, как это снимать, и не везти же ради смен, значит, вот в этом амбаре людей в Оренбург. Дорого и далеко, и вообще непонятно как. Вот. А это зимняя история, и там есть натурные кадры, то есть как бы возле этого, значит, этого здания, и есть кадры интерьерные. В общем, пока денег не было, и особенно было голову нечего ломать, а когда стало понятно, что деньги есть, надо было какое-то изящное решение найти. В итоге, взвесив, так сказать, все за и против, пришли к выводу, что, наверное, самое правильное будет построить такой амбар в павильоне. Слушай, это просто грандиозные, на самом деле, художники наши, они построили просто потрясающее сооружение. То есть, я когда зашел и увидел, у меня был какой-то когнитивный диссонанс. Они как будто взяли и перенесли. Только единственное, что они как бы лучше даже сделали. Ага. То есть он стал еще более фактурный. невероятно. И когда я зашел внутрь, там, знаешь, там даже запах, когда привезли сено всякое, ага. То есть это просто поразительную штуку сделали. Вот. И там большая, такая большая сцена, и натурную часть мы сняли, и потом сняли, значит, часть интерьерную. И сразу, как только мы сняли эту штуку в павильоне, у нас, не помню, до или после, у нас была, значит, смена такая, тоже миниатюры, огромные миниатюры, они, на самом деле, вот такой вот высоты, здоровенные. Нужно было выстроить железнодорожную станцию, это на натуре снималось. Это такая железнодорожная станция, которую бомбят штурмовики. Здоровенная миниатюра, она там, наверное, я так думаю, 100 квадратных, больше, она, наверное, в длину метров, боюсь наврать, 15, допустим, в длину и там в ширину еще какой-то такой. Там железнодорожные пути, вагоны, все это сделали. Невероятно это совершенно все выглядело. И нужно было все это, чтобы оно горело, значит, там дымило, и на коптерах пролетать на большой скорости, потому что еще рапид. В общем, техническая жутко сложная штука.
Уже интересно посмотреть.
Да, невероятно. На самом деле, естественно, кадры эти, естественно, будут в кино. Вот, но, в общем, технически оказалось все сильно сложнее, чем мы думали. В итоге мы даже вместо того, чтобы потратить одну съемочную смену, снимали 2 дня. Потому что еще были очень большие проблемы с погодой. Это вот весна была, это было, по-моему, февраль, что ли, конец февраля, боюсь сейчас наврать, где-то там что-то страшные были туманы, невозможно было снять. Но в итоге все сняли. А дальше у нас была вообще смена, которая должно было как-то невероятно нам повезти. Это смены, в которых мы должны были снять Ил-2 настоящий. Известный такой самолет один. Ну, наверное, корректнее сказать, что их 2. Один в Америке, один в России. Тот, который в Америке, этот, и вот та же новосибирская компания строила, что и этот. Вот. Ну вот, значит, один вот у нас. Он стоит на аэродроме в Калуге, аэродроме Орешково. Вот. Борис Леонидович Осетинский такой есть человек, сподвижник такой, который коллекционирует, восстанавливает и делает летающие исторические самолеты. У него там достаточно много единиц этой фантастической совершенно исторической техники. И вот, в частности, есть этот Ил-2. Им управляет один единственный пилот. Но дело в том, что нам нужны были сцены наземные. Но даже с учетом того, что он должен был только ездить по земле, ему не надо было, чтобы он взлетал вот в этот раз. Но, опять же, нужно было, чтобы был снег, при этом нужно было, чтобы была бы чистая полоса. И, конечно, самое главное, что нужно, чтобы было солнце. Вот в чем ужас. Вероятность, что будет солнце, была маленькая. Но, сокращая длинный рассказ, скажу, что солнце было весь день, и мы отсняли суперматериал, вообще невероятно. А еще там интересно, что там по сценарию вообще, спойлер небольшой, по сценарию штурмовик забрал, да, летчика, то есть приземлился и, значит, в кабину к стрелку посадил пилота и улетел. И я когда увидел эту кабину стрелка, честно говоря, вызывает сомнение, что туда повесится 2 человека. То есть это вообще, то есть это настолько тесное, махонькое, крохотное. И на тот момент там еще не стоял пулемет. А пулемет там УБТ, на минуточку, это такая здоровенная штуковина. Этот пулемет тоже, значит, там отдельный рассказ. Ребята, значит, его тоже восстановили, сделали, чтобы он стрелял холостыми патронами, чтобы все это работало. Закупили, значит, эти боеприпасы. Это такая, там у него лента в таком металлическом, таком, как, знаешь, как доспех, в таком коробе. Еще здоровенная. Я думаю, ну когда там встанет пулемет, то уже точно никто не поместится. Ну, вообще, по мемуарам помещались как-то. Вот как-то было, что помещались. А еще интересно, что когда у Ил-2 работает даже на холостом ходу пропеллер, то там такая сумасшедшая тяга, что туда даже просто забраться в эту кабину. Еще очень высоко ручка, да. Короче, оказалось, все реально. Реально все, короче говоря, залезть реально, и поместиться реально, и даже полностью там скрыться реально, и еще даже стрелять реально. То есть оказалось, что все это на самом деле действительно возможно. И причем там он даже второй человек залез к нему, туда вниз там заполз, он даже закрыл кабину, то есть спокойно можно лететь. В общем, такое. Повезло. Потом мы уехали сразу после этого, мы уехали малой группой доснимать зимние футажи «Небо и земли». Это наша такая грандиозная программа, которая длится на протяжении всего продакшена. Мы все время ездим в экспедиции, снимаем футажи «Небо и земли» на малом самолете. Я как-то рассказывал об этом. И мы уехали аж на Оренбург. потому что в Оренбурге, могу сказать, принципиально другое. Ну, то есть, вообще, зимний ландшафт Оренбурга и зимний ландшафт нашей средней полосы – это вещи абсолютно не похожи. Ну, Оренбург и Сталинград там в этом плане одинаковые, да. Очень красиво, очень самобытно. И тоже, конечно, нужна была хорошая погода, в итоге опять что-то такое опять повезло. Ну, как-то невероятно просто. Наснимали кучу, значит, этих футажей и вернулись. И вот, когда мы вернулись, следующим, значит, нашим шагом была подготовка экспедиции, уже, значит, летней экспедиции в Оренбург на съемку, долгожданную съемку летней натуры. Мы не поехали на эти съемки в 2021 году, мы не поехали в 2022, мы не поехали в 2023. То есть, понимаешь, мы уже были в таком состоянии, казалось, мы уже никогда туда не поедем. И вот в 2024 году мы туда поехали. И интересно, что мы вначале планировали в мае поехать. Ну, типа, май, ну, наверняка уже будет хорошая погода, наверняка там все. Но так сложилось, что из-за актерских графиков нам пришлось перенести на июнь. Ну, ладно, да, буду снимать в июне. И представляешь, оказалось, ну, значит, туда поехали за 2 месяца декораторы, потому что надо было строить декорации, администрация наша поехала все там подготавливать, в общем. И погода-то была весь май так себе, весьма так себе. И вот мы приезжаем в июне, и опять повезло.
Да что такое? Ты будешь делать?
Встает погода, жара, просто, знаешь, такой зной вообще. Я вообще люблю, честно говоря.
Такое. Тепло.
Да, жарко, но я легко переношу жару. И я хотел такого, знаешь, палящего, знойного солнца. Вот такое хочется, чтобы было в кино. Оно, кстати, выжгло степь. И знаешь, интересно, что оно степь... вообще никакой живности нет в степи. То есть там сначала там наш директор, там Катя, говорила, так, все там группа, значит, высокую обувь обязательно, там клещи, змеи, значит, там, ну, черти, что там еще, какие ежики, еще какая опасность, значит, все там, какие-то ловушки, там мы опрыскаем там все от комаров, в общем, так, чтобы, не дай бог, там никого никакая тварь не укусила. Но в итоге, а мы-то, поскольку мы уже бывали в степи летом, вот нашей маленькой группы, которая летала на самолетах, мы так переглянулись, и мы вообще в шлепанцах собираемся ходить. И в итоге мы в шлепанцах и ходили.
Сгорело все.
Да. Вообще там ни комарика, ни мушки, ничего, там ни паучка, там просто все сгорело. С ней вообще прекрасно. Вот. И слушай, там у нас было, по-моему, 9 смен, вот, 16 дней всего. То есть, вот мы 12 смен мы снимали в 21-м году мы снимали 12 смен, полтора месяца. Ужасно просто, чудовищно, не было погоды, ну, какой-то это был просто там. А здесь у нас была так сверстана экспедиция, что у нас на самом деле не было даже никакой возможности на пересъем. Настолько плотные графики актерские были, что вот сегодня не сняли, завтра уже все, не можем. Что-то будем выдумывать. И просто невероятно. Просто понимаешь, как часы это все отработало. Очень круто. И были масса всяких интересных штук. На самом деле, мне нужно, чтобы все твои подписчики подписались на журнал «Киношника». Как минимум, те, которые нам помогают. Потому что там, на самом деле, очень много классной информации всякой. Там видео Аня постоянно делает. Они просто это... Кому интересно, он прямо видит в реал-тайме, как вообще процесс устроен.
Я надеюсь, мы не забудем, ссылка под роликом, да. Да, заходите, вот, подписывайтесь.
Да, там это очень классная штука, на самом деле, очень интересно. Короткой строкой, ролики не длинные, но там масса всего интересного. Аня делает себе обычно такую очень выжимку яркую. Но вот мы отсняли Оренбург, фу, вытерли пот, подумали, фу, такой марафон, понимаешь, у нас был. Но дальше еще интереснее, потому что дальше у нас стоял блок питерский. А там мы как бы до момента, пока мы уехали в Оренбург, хотя в Оренбурге там единственное, от чего мы сильно, по-настоящему сильно зависели, понятно, что там были, да, были сцены сложные, о которых я, ну, все мы волновались, как это получится, так или иначе. Придуманы-то они были хорошо, а как это будет в реальности. Но там здорово все получилось. Вот, и, а то, что было запланировано в Петербурге, это вообще было непонятно, как мы это будем снимать, потому что был целый набор вещей, которые мы, да, мы придумали, но непонятно, как мы это снимем. Вот просто непонятно, как мы это снимем. И более того, здесь в Питере было несколько смен павильонных, а они тоже были непонятно, как их снимать. И самое неприятное – несколько смен натурных. Ну, уже чтобы повезло с погодой в Петербурге. Ну, это вообще уже нонсенс. И слушай, опять повезло.
Извини, перебью. Я когда-то жил под Ферганой, и у меня это самые яркие впечатления на всю оставшуюся жизнь. Утро, солнце белое, небо синее. Потом я вернулся домой. С утра во тьме на работу в тюрьму, весь день в тюрьме,
вечером во тьме домой.
Меня это очень сильно угнетало. Да. И вот это лето. Как окно утром не раздерну, солнце белое, небо синее, я уже верить перестал.
И причем самое интересное, что прогноз погоды пишет, погода будет плохая. Ты такой думаешь, ну окей, но она неплохая, да, облака, даже может брызнуть дождь, но погода хорошая. В общем, в итоге… Натурные смены, которые мы планировали в Петербурге, я очень за них переживал, потому что, ну, можно, конечно, ну, обойтись без солнца, но это будет, честно сказать, совсем… Ну, просто, понимаешь, выходит солнце, это вообще другая картинка. Вот. Повезло. Опять на всех сменах. Причем там… я сейчас просто об них, о всех рассказывать не буду, но одна из натурных смен у нас была из такого, из интересного. У нас же несколько лет назад… Мы сделали масштабные модели самолетов Як-1. Три штуки. Они тоже трансформеры, их тоже можно в Як-1Б переделать. Вот. Причем сделал их, значит, мастер из Ростова. Миша Никитин, они летающие, все, и он же и пилот. Мы их протестировали, и так тест показал, что вообще. А для чего сделали? Чтобы снимать взлеты и посадки, контакт с землей, по сути дела. Вот, потому что, ну, как ты это сделаешь? Либо, ну, в общем, короче говоря, тест показал, что вроде бы можно. Но тест был один день, и было повезло очень с погодой тогда, это было вот, там типа 3 года назад, что ли. Жара такая была знойная, и не было ветра, и он как-то полетал, хорошо в какой-то момент влетался, стал садиться нормально там. Посмотрели так вот на тестовые съемки, вроде прикольно, наверное, получится. Дальше эти самолеты, значит, отдали нашим художникам, чтобы они их зафактурили вот полностью, как наши яки большие. Потому что Миша сделал, в принципе, они такие, у него были, грубо говоря, заготовка. Художники взялись это доделывать. Это вообще там, есть отдельный даже ролик, они там всякие лючки вырезали, там, ну, короче, там все на свете. И все это покрасили еще очень круто, со всякими там фактурами, там, понимаешь, затертостями и прочее. Получилось. Мы когда Мишу показали, он сказал, вообще просто отвал башки. Непонятно, взлетит ли теперь. И вот эти красивенные самолеты лежали у нас на студии, значит, там у нас такие антресоли. И знаешь, я каждый день на них смотрел на протяжении этих лет. И они меня упрекали такие, ну, ты еще нас не снял. И вот такая смена. Даже у нас было запланировано не то чтобы смена, а мы запланировали, что мы вот это Мишу привезем Никитина на неделю, потому что неизвестно, какая будет погода. И смотри, что должно было сойтись. Должно было быть А, ну понятно, солнце, Б, да. Должно был быть штиль. Еще нужна была очень хорошая полоса, потому что самолеты эти. Когда мы их тестировали, например, это было тоже, значит, он садился сначала, пытался на асфальт. Асфальт очень сильно нагревался, и вот при уже непосредственно посадке там такой сильный восходящий поток горячего воздуха, очень некомфортно, и на тестах, на первых еще сразу же была авария. А вообще, можно тебе сказать, что эти самолеты, вот эти вот модели, если ты посмотришь видео с любого фестиваля вот авиамоделистов, там аварии один, как это, 50 конечно, на 50, они да, возле, да, там да. Постоянно не ломаются. Таким образом, а у нас, понимаешь, это же дубли же, это же взлет, посадка. Это самое сложное, что может быть. То есть, ну, как бы, честно сказать, я такой думал, ну ладно, если будет совсем уж там тяжело, не будет получаться, ну, что-то будем придумывать. У нас там есть фотограмметрические модели наших самолетов. Там, ну, короче, будем выкручиваться, но вдруг получится. И ты представляешь, у нас была репетиционная, значит, смена. Она была, по сути, сделана для Миши, чтобы он влетался, чтобы он поуправлял. И мы нашли очень крутую площадку, это аэродром в Горелово. Полоса 55 метров шириной, это примерно в 2 раза больше, чем обычные полосы. Угу. То есть это тогда можно сказать Боинг, и длиной она 2,5 километра. Это реально полоса для тяжелых самолетов была сделана. Этот аэродром, он сейчас как-то такой в почти заброшенном состоянии, но это фантастическое совершенно зрелище. Ну, хайвей, представляешь, такой…
Я служил на таком примерно.
Ну вот, представляешься. И на нем нам разрешили там снимать. Мы там не только, кстати, эту смену снимали, мы еще как натурную площадку для других задач использовали. И вот мы туда выехали на этот тестовый день. Миша, значит, во-первых, влетался. Во-вторых, у нас там была авария. Он врезался просто в камеру. То есть, слава богу, что это произошло за день до. Вот, самолет успели починить, там полностью покрасить и все. И понятно стало, что камеру ставить на полосу нельзя. Ее можно ставить только далеко. Значит, Кристина, оператор, наш постановщик, поменяла оптику быстренько, перезаказала, взяла другой объектив, чтобы вставать далеко. И, в общем, короче говоря, благодаря этой репетиционной смене мы не сделали ошибок на следующий день. И трудно в это поверить, но мы за один день отсняли весь материал с этими моделями. Ты понимаешь, опять повезло. Был штиль, и Миша, ты представляешь, он ни разу не ошибся.
То молодец,
Миша.
То есть, не было
ни одной аварии. То есть, это просто, я так думаю, что у него, я думаю, что он сейчас с утра до вечера летал, я думаю, что у него уже руки дрожали там к концу, но он такой собрался и такой вообще, ну, красавец. В общем, просто поразительная смена была.
Полоса-то поди бетонная.
А, ой, она вообще, она бетонная.
А как в оригинале-то, небось, бетонной не было?
Так нет, мы же ее засыпали, естественно, засыпкой, нам же пыль нужна.
Да, да, да.
Она вся была засыпана специальной пылью такой.
У нас на аэродроме остатки немецкого аэродрома были. Там такие металлические листы, значит, такими с дырами.
Это, кстати, может быть, и американцы нам такой по ленд-лизу тоже поставляли.
Может.
У нас такого было много. Такие, кстати, сохранились еще. Вот. А на грунтовых аэродромах было. А этот, кстати, аэродром, у него, я так понимаю, что его после войны сложили. Он из шестиугольных таких плит состоит весь. Это, честно говоря, думал, что это современная, это, оказывается, старая технология. И она, эти плиты, они закатаны асфальтом сверху. Но поскольку он уже старый, то когда ты сверху на него смотришь, то видно все эти плиты.
Следы древней цивилизации.
Да, да, да. Там реально снимать какой-то можно постапокалипсис, потому что он очень фактурный, очень классная штука. Даст там бог, может быть, он выживет этот аэродром, потому что уж больно роскошная полоса. Ну, сейчас у них там, я так понимаю, какие-то есть затруднения, они там борются, потому что лакомый кусок земли, колоссальный кусок земли под застройку, да, там, да, да. А видишь, если бы там много было бы авиации, то, наверное, бы как-то кто-то бы этих интересов лоббировал. В общем, они там как-то сопротивляются.
Ну, до 22-го года нам авиация была не нужна.
Да, но там, понимаешь, есть Пулково рядом. По большому счету, то есть, если так получается, два больших аэродрома рядом, ну, я не знаю, на самом деле, я не авиатор, в этом плане не могу, по мне так лишняя полоса никогда не бывает лишней.
Так точно.
Да. Ну, посмотрим. В общем, вот. И сейчас, чтобы в довершение, нет, я сейчас расскажу тебе еще о съемках, значит, из интересного. Две еще было интересных по-настоящему смены, на самом деле больше, но я расскажу о двух. Первая, значит, смена, значит, еще смена, с которой повезло. Не буду так сильно на ней останавливаться, но просто хочу сказать, что у нас по сценарию была смена, сцена, для которой было нужно пшеничное или ржаное
поле,
то есть колосья золотые. А золотые колосья, во-первых, это две недели в году. Они довольно быстро становятся желтыми, но такими золотыми, а потом их сразу же убирают. Соответственно, надо попасть в это окно. И в это окно, конечно, нужна хорошая погода.
Да.
Золотые поля есть, естественно, в степях, и в Волгоградском там, ну, области, и есть и в Оренбурге. Ну, так, либо это экспедиция, а там туда надо везти самолет опять, значит, либо это где-то, может быть, есть в Ленобласти. Так и да, в Ленобласти есть пшеничные поля, и даже довольно большие. Но погода, опять же, какая, и как тут с этим все сложится, в общем, господи, да, только бы нам повезло. Мы нашли великолепное поле пшеничное, и было опять солнце, ну, то есть, какая-то
свистика,
да, вот. Но это понятно, это все, что касается везения. То есть я могу сказать, что то ли это, значит, там общие надежды и вера в нас всех, кто про нас знает, там и нам сочувствует, какие-то молитвы, значит, совместные, то ли еще что-то. Но, в общем, в этом сезоне просто поразительно, вот нам везло с погодой очень много раз. Но не только с погодой. Значит, была у нас смена. Не знаю, рассказывать или это будет спойлер. Расскажу.
Да.
В общем, короче говоря, у нас есть сцена, которая там события происходят в Дворце пионеров. В общем, как известно, Летяк и Буданова, они выступали перед пионерами в Москве, когда они были здесь в отпуске в апреле 43-го года. Это известно как бы просто как факт, что они встречались с пионерами, Но абсолютно неизвестно, как это было. Абсолютно. То есть, вот мы знаем, что встреча какая-то была. Понятное дело, они были, во-первых, ветераны, во-вторых, они были ветераны очень известные, о них писали много в газетах, то есть это такие были звезды, в принципе. Там, ну, даже на обложке «Огонька», да, опубликовали фотографию Буданова и Литвяк, и газетных статей очень много про них было. Все это такие вот как бы настоящие герои. Я подумал, ну, вероятно, они, наверное, все-таки, наверное, это был какой-то, ну, такой городского масштаба, наверное, все-таки. Это вряд ли они в какую-то школу просто пришли. Скорее всего, им это даже как-то там поручили, куда-то отправили, собрали каких-то ребят-пионеров, наверное, наиболее таких достойных, чтобы они могли встретиться, значит, вот с героями. Соответственно, что это могло быть за место? Я сначала посмотрел, когда я еще сценарий писал, думал, там дворец какой-то пионеров. Нет, оказывается, дворца пионеров не было в Москве еще до войны. Там просто были дома пионеров, это, в принципе, школы были. Ну, как бы, ну, наверное, какой-то, ну, вряд ли колонный зал, ну, вряд ли колонный зал, ну, что-то такое. В общем, так или иначе, мы еще в 21-м году стали искать какой-то объект, похожий на что-то, на какой-то приличный, какой-то интересный зал в Питере. И объехали довольно много залов, там наша администрация находила. Ну, понятно, что это какой-то должен быть, хочется, чтобы это был какой-то ампир, или какой-то, ну, что-то, знаешь, ну, не такой не барокко какое-то, а что-то такое советское все-таки, чтобы это было.
В стиле Палладио, да.
В стиле какого-нибудь, да, типа, ну, как выглядит, может, дворец пионеров или там какой-то дом пионеров. В общем, в итоге что-то мы искали-искали, мало что могли найти, и не нравилось, в общем, мне, честно говоря, то, что находили, какое оно и маленького размера, и, ну, как-то что-то не особо. И в итоге мне пришло в голову, есть такое здание на площади Победы, на Московской площади, метро Московская, называется Дом Советов. Где Ленин стоит. Дом Советов. Где сейчас фонтан.
Здание Ленсовета. Да.
Да, это...
Меня там в пионеры принимали.
Не можно.
Да. Ну, там Ленин.
Нет, это не Ленсовета. Это Дом Советов. Ленсовета на Московском находится, на Электросиле. А это здание Ленинец, где фонтан.
Да, Ленинец. У меня папа там работал.
Вот.
Да, да.
Там
да.
Был вот этот вот почтовый ящик Ленинец.
А возле Ленина меня в пионеры принимали.
И когда... Возле Ленина?
Да.
Вот этого Ленина?
Да, да, да. И когда я увидел в «Новом мастере» и «Маргарите», что это происходит на Патриарших прудах, испытал когнитивный диссонанс. Так, вот.
На самом деле, возле этого Дома Совета, поскольку это на самом, вообще говоря, это грандиозное здание, и, конечно, из такого сталинского ампира, это единственное в Питере такое здание, да, оно и для Москвы, честно говоря, выглядит очень впечатляюще.
Да.
Поэтому вокруг него Москву снимают довольно часто, в принципе, используют эту входную группу, и даже фойе. Там фойе, оно небольшое, но очень красивое. Вот. Но дело в том, что больше... Туда никого не пускают. Это как был почтовый ящик, на самом деле, как принадлежал это холдингу «Ленинец». Там, несмотря на то, что сейчас там какая-то часть его занята бизнес-центром, на самом деле это холдинг «Ленинец» по-прежнему. И наша администрация, когда стала… В нем должен был быть какой-то актовый зал, наверняка. Я, значит, попросил ребят, что типа узнайте. Вот. Ну, значит, они договорились с, я так понимаю, это какая-то управляющая компания вот этим вот бизнес-центром. Они вышли на руководство, кино у них снимают часто. Они сказали, приезжайте, мы вам что-нибудь покажем. Мы приехали. И нас стали водить по залам. Ну, какой-то мужик там, я сейчас, стали нас водить по залам, один зал показывают. Что-то...
Не оно.
Ну, то есть, какая-то вообще другой, третий. Говорит, ну, вот как бы вот и все, что можем предложить. Я говорю, послушайте, у вас же тут вроде бы должен быть актовый зал. Мне говорят, не-не-не, ничего нет. Слушайте, ну, я жил на улице…
Советское учреждение без актового.
Ну, во-первых, я жил на улице Типанова, дом 5, и ваше здание было у меня в окнах. И у вас там сзади ротонда, у вас там стеклянный купол. Там что? Там… Нету, в общем. Я говорю, погодите, ну, так между нами. Есть или нет? Говорит, оно есть, но как бы, в общем, нет. Как бы нет.
Угу.
То есть есть. Да туда все равно не пустят. Я говорю, ну, вы можете меня хотя бы туда проводить? Ну, вот только вас. А нас группа, она там человек 7, наверное, 8 была. Говорю, конечно, только меня. Ну, пойдемте. И он, значит, меня какими-то лабиринтами, коридорами ведет, приводит, значит, к такой огромной двери, оглядывается так. Никого. Открываю, значит, дверь, и я туда захожу, и я просто, то есть, как бы я просто теряю просто дыхание.
Ты вот не... же оно.
Это, знаешь, это зал, который был рассчитан на 3000 мест.
Да ты что?
Кинотеатр «Октябрь».
Больше,
полторы тысячи мест.
А этот на три.
Кинотеатр «Пушкинский», ну, 2030 мест, ну, самый большой в Европе кинотеатр, а тут три.
Три тысячи мест. У него стеклянная крыша, причем это выглядит, это значит, это такой настолько как бы советский, такой красивейшее совершенно здание там. И даже, знаешь, там над сценой висит такой сделанный, как бы он, ну, он стационарный такой сделанный, там лозунг висит такой. Я говорю, слушайте, а меня, извините, я должен позвать, я не могу, я должен позвать нашего художника-постановщика, значит. И он, этот мужик такой…
Началось, блин.
А, значит, Саня Суворов, он на инвалидной коляске, и он, значит, мы его такие затаскиваем, и он такой… И, значит, дальше мы, значит, входим по этому залу с такими глазами, все, значит, фотографируем на свои телефоны, естественно, мобильные. И мы уже как бы в нем снимаем. Мы уже как бы решили, что мы в нем снимаем. Да. После чего мужик от нас выгоняет, закрывает дверь. Ну и, значит, моя администрация вступает в переговоры с Ленинцем. Они говорят: до свидания. Не получите никогда, всего доброго. Но дело в том, что.
Что так жалко-то?
Да вот фиг знает. Значит, дело в том, что у нас тогда денег-то не было. Угу. Это был 21-й год. Я такой думаю, ну ладно, как бы, значит, короче, затаил я на них обиду.
Будем копить силы.
Будем копить силы, используем административный ресурс. Все-таки у нас национальное кино, как-никак вообще. И вообще, нам вон фонд кино даже деньги, государство нам дает деньги. Мы вообще про советскую лечицу снимаем. Короче, прошло 3 года. И мы... Используя административные связи, мы, значит, ворвались туда, и нас туда пустили снимать.
Круто.
Очень круто. Круто. Я так думаю, что мы, я уж не знаю, последние ли мы, но мы точно первые, которые-то там оказались. В общем, это поразительная была съемка, но самое интересное в этом не только то, что там это большая массовка, там куча пионеров. Это вообще там, но самое интересное было, на мой взгляд, чтобы, конечно, вот любопытно тем, кто вообще увлекается кино, это о том, как там сделать свет. А дело в том, что поскольку мы за эти, значит, промежуток времени, который у нас был с момента, когда мы этот зал первый раз увидели, до момента съемок, мы его, конечно же, мы же делаем раскадровку в Unreal, мы его отмоделили. Причем Аня Шевцова, автор роликов, она лично сделала модель этого здания в 3D, мы его отмоделили, и мы его осветили, как мы хотим. И у нас было такое представление, что через этот стеклянный потолок должны бить такие лучи, значит, света, как, знаешь, заводские цеха.
Да, да.
И это будет очень красиво. И мы так и нарисовали, концепт так и выглядел. Но когда нам наконец стало понятно, что нам разрешат там снимать, выяснилось, что на самом деле технически солнце-то не попадает туда таким образом, потому что там, да, стеклянный прозрачный колпак, но под ним два слоя стекла матового, и там такой матовый свет, вот.
Ну, разумно.
Ну, в принципе, вроде как да, да там, понятно, что там огромные люстры, там все, там это самое, колоссального размера люстры, там так по всему, он такой, он полукруглой формы, этот зал. Ну, в общем, в итоге, ну, нам-то вынь да положь лучи, мы же не можем, так-то это самое. И в итоге, значит, перед Кристиной стояла задача – сделай нам лучи. Но это вообще реально задача очень непростая, потому что сделать лучи, просто поставив туда… На самом деле приборы, киноприборы, которые существуют, в принципе, самый мощный прибор, который используется – это прибор 18 кВт Arimax. Он, да, это, конечно, зверская мощная штука, но на самом деле это сильно не солнце, сильно. И кроме того, у него такая…
Аэродромные прожектора. Там эти, как его, дуга?
Да. Раньше же такие в кино были прожектора, но они огромного размера. Да. Я не знаю, сколько они дают света, поток. Эти очень большой поток света дают, эти Аримаксы. Но у него линза Френеля такая, и у нее есть особенность. Она на самом деле такой ровный поток света, дает на большом расстоянии, а до этого она дает такой поток света, который даже не дает резких теней, размытые тени получается. Такой эффект почему-то возникает.
На концертах специально дым напускают, чтобы лучи было видно. Это,
да, но там-то вообще просто линза, там простые такие, эти сам, там узко направленный луч. А тут, в общем, на самом деле у этих аримаксов, у них понятное дело, что у них регулируется поток, и есть еще всякие там компендиумы, которые можно все равно поставить приборы так, чтобы они с собой создали солнечные лучи. Ну, в общем, это, во-первых, их надо там когда целую кучу, во-вторых, это, ну, в общем, это не получится, не так просто не получится. Короче, в итоге Кристина придумала такую штуку невероятное, на мой взгляд, гениальное решение. Они под купол подняли зеркала и ударили в зеркала прожекторами, и уже отраженный свет уже как получилось, что они многократно увеличили расстояние от прожекторов до непосредственно объекта. И это дало очень похожий эффект на солнечный свет. И получилась в итоге по свету очень красивая картинка. Но это, понятное дело, пришлось целый ресерчем сделать, как это все крепить, какие зеркала, как это использовать, построить там целые леса. В общем, такая была штука. И там у нас было... Мы, ну, непосредственно в зале мы снимали один день. Большая там такая большая сцена была. Хотя она на самом деле, может быть, в монтаже и не будет такой большой, но поскольку там много планов, очень с разных ракурсов это все снимается. В общем, получилось, на мой взгляд, очень круто. То есть материал получился очень кайфовый. Вот. И еще интересная история, уже так это я тебе расскажу заключительно, это то, что у нас дико интересная получилась ситуация с московским трамваем. Дело в том, что у нас есть сцена в московском трамвае, ну, в Москве, как бы в Москве события-то происходят у нас. И так было придумано изначально, что мы заявляем Москву, когда герои попадают в Москву, в частности, через московский трамвай, они в трамвае едут. Яркий такой солнечный весенний свет, это весна, такой, значит, заполнен это все. Там город, Москва такая, знаешь, 43-й год уже немножко так она, какое, уже много откуда убрали всякие там защитные витрины, там уже открыли, в общем, такое. И вот там едут наши герои. Ну и как бы написать-то это было просто, и нарисовать было несложно. Но когда дело дошло до съемок, встает вопрос, значит, такой, значит, трамвай. Ну, понятное дело, кто немножко разбирается, знает, что питерские трамваи и московские трамваи – это совершенно разные трамваи. Они очень сильно отличаются, и любой, кто хоть немножко интересовался трамваями, это, я сразу же это выкупает. Вот. И самое неприятное, что это как бы питерских трамваев не было в Москве, а московских нет ни одного в Питере. Значит, и я такой думаю… Надо как-то, значит, что-то с этим делать. И я стал думать, опять же, значит, нам нужно, это у нас это называется изящное решение. То есть нужно найти решение, которое позволит нам лучше всего контролировать съемку и при этом с наименьшими затратами. Значит, в Москве, естественно, есть коллекция трамваев. Их там, в принципе, я так вот боюсь наврать, но думаю, практически все трамваи, которые были в Москве, они, наверное, в музее у них есть. Другой вопрос, там, насколько они аутентичны, там, я думаю, новодельных довольно много таких, но есть, наверное, и восстановленные, которые более-менее близко к правде. Ну, а в Питере, значит, вот питерский трамвай МС и московский, допустим, там трамвай, какой-нибудь там модель, там фонарный вагон или там бесфонарный, у них колесная вот эта вот тележка очень похожа, и колея такая же, и размер тележки, и по размеру они очень похожи, и, в принципе, они тот и другой тени толкая, такие, то есть у них и тут, и там может кондуктор сидеть. По размеру похожий салон, похожий. То есть, в принципе, питерский трамвай можно попытаться, переделав немного. Салон точно можно сделать похожим. Там в питерских трамваях ты спиной сидишь к окну в большинстве. А вот в МС, в МС-1 или МС-4. А в московских в этих трамваях кресла стояли уже вот так вот, как бы, некоторое количество кресел. И, в принципе, ну почему бы не снять просто кресло, да, и не поставить, мы изготовим их, это будет как бы очень красиво. Там надо поменять еще будет оконные переплеты немножко по-другому сделать. Ну, в общем, можно переделать.
Серьезный подход.
Я пошел, значит, разговаривать с музеем. Но оказалось, что, в общем, они за эту работу браться категорически не хотят, потому что они, значит, они работают все в Горэлектротрансе. Музей тоже принадлежит Горэлектротрансу. естественно, ты не можешь их нанять просто и сказать: ребят, давайте вы переделайте мне этот трамвай. Они скажут: как, идите в Горэлектротранс. Но они это очень не хотят, потому что если Горэлектротранс, даже ты заключишь такой хитрый договор, то, ну, им придется, грубо говоря, вкалывать на переделке этого трамвая за ту же зарплату.
За ту же зарплату.
Да, ну, то есть неинтересно вообще. Ну и Горэлектротранс это тоже не надо. Но это еще полбеды. Даже если бы мы каким-то образом там как-то там вот в обход там, или как-то там, используя, опять же, административный ресурс, договорились бы с тем, чтобы на такую переделку ребята пошли. Второй вопрос: как мы это будем снимать? Допустим, у нас есть, допустим, трамвай.
Угу.
Значит, переделали мы его. Трамвай – это здоровенная хреновина, которая стоит на рельсах. И мы, допустим, туда посадили наших там актеров, все. Ну, во-первых, может так оказаться, что нашего любимого нами востребованного солнца и тех самых лучей может не оказаться. Раз. Просто погода может быть плохая. Актеры с графиками, там все жестко. Дальше, допустим, окей, солнце есть, нам повезло. И мы, допустим, даже нашли место, где оно по направлению, то есть как бы там, ну, понятно, что, скорее всего, придется каким-то там еще договариваться о перекрытии путей трамвайных. Это как бы тоже не хрен собачий. А если ты снимаешь это там, где пути перекрывать не надо, то ты очень сильно скован вообще локациями. То есть, например, снимать в трамвайном парке, нет, туда вообще солнечные лучи с трудом попадут.
Не те времена, это в 90-е за 5 тысяч баксов можно было дворцовый мост развести посреди.
Нет, кстати…
Всем стоять!
Кстати, я тебе скажу, что сейчас тоже много чего можно за 5 тысяч баксов, на самом-то деле, но просто не перекрыть, конечно, трамвайные пути, потому что просто технически сложно.
Меня другой вопрос тревожит. А там же за окном нынешние реалии.
Именно,
машины,
провода. За окном нынешние реалии.
И стеклопакеты.
Ну, все там, нынешние реалии, за окном любые нынешние реалии. И если мы, допустим, такие, ну, мы типа вырежем.
Угу.
Что мы вырежем? Мы можем вырезать окна.
Да.
Ну, тогда мы лишимся всех отражений, а там куча переотражений. И ты такой, блин, черт дери, у меня даже если бы был этот чертов трамвай, то как бы я его снимал? И в итоге мы приходим к выводу, что, в общем, на самом деле единственное, что мы можем сделать, это снимать трамвай в павильоне.
Угу.
Но раз мы снимать будем трамвай в павильоне, потому что там можно поставить свет контролируемый, и там можно сделать хромакей. Так его и забрать все отражения, значит, переотражения. Но если мы снимаем трамвай в павильоне, то как себе это представить? Значит, павильон надо… Во-первых, трамвай в павильон – это как? Мы его что, рельсы проложим? Или что мы сделаем? Мы с ними… Ну, то есть, технически начинается куча проблем. Если это московский трамвай, то что, какой-то на Мосфильм?
Да.
Если мы повезем трамвай, мы должны будем договориться с метрополитеном московским. Значит, из музея забрать московский трамвай, повезти его в павильон, снять, скорее всего, его… Короче, черти что! Короче, я подумал и решил, мы просто построим трамвай. А раз мы строим трамвай, то мы можем построить такой трамвай, как захотим. И, конечно, самый прикольный трамвай московский – это фонарный вагон, у которого такие витражные стекла наверху еще в крыше вставлены. Он вообще офигенски выглядит, и мы его, короче, построили. И сняли мы офигенные, на самом деле, кадры в этом трамвае, в павильоне. Прекрасная декорация. Ну, это как бы воссозданный московский трамвай. То есть, в принципе, это вот. Так что вот такая была еще смена, тоже дико интересная, потому что там он же должен ехать.
Да.
Он должен качаться, да, должны там столбы проходить, там тени падать, там от машин проехать. В общем, во, все это… Прикольно было очень все это заресерчить и сделать, в общем, получилось дико интересно. Вот такая вот
еще. Каждая ситуация натурально вызов.
Да! Ну, это, знаешь, это такой кайф, если честно. То есть, это на самом деле реально дико интересно. То есть, ты каждый раз ты получаешь очень большое удовольствие.
Ну, теперь главный вопрос: берег-то уже виден, нет?
Так, слушай, я не хочу здесь говорить, но вообще есть дата релиза даже. Я и боюсь ее называть, потому что нам еще надо в нее попасть. Да, она довольно скоро так-то. И мы, честно говоря, нахожусь, знаешь, в таком… Понимаешь, это очень прикольно. Я являюсь как бы полным хозяином положения. Да, у меня нет продюсеров, которые надо мной стоят. У меня… То есть, как бы фонд кино, который является нашим главным финансовым… Как это? Не инвестором, а как это сказать? Это тот, кто финансирует нас… в самом как бы большом проценте. Они вообще, у них отношение к нам такое, что типа вот у нас была дата релиза заявлена еще в начале «Славных дел», они же нам с 2021 года помогают. когда мы выходили на съемки в 2021 году, мы думали, что мы там в 2022 условно выйдем. Угу. И у нас так и было. Мы подавали документы с датой выхода в 2022 году, там, допустим, осенью. Но когда стало понятно, что мы не можем выйти, то мы пишем соответствующие письма, объясняем, почему не можем. Они говорят, нет проблем, сдвигаем дату. Ну, то есть, это с ними абсолютно такие человеческие взаимоотношения. Мы это делали много раз. Потому что в фонде кино сидят люди, которые хорошо понимают, что такое кино, и понятно, что кино может растянуться. Вот. Таким образом, они тоже над нами не стоят, знаешь, там с дулом, что типа вот либо деньги возвращайте, либо релизитесь. И в принципе, мы могли бы зарелизиться и позднее. Вот. Но есть такая упрямая вещь, как прокат. Uh-huh. А прокат, это как, знаешь, мне очень нравится, когда если вы довольны своим результатом, значит, вы опоздали с релизом. У проката есть дата. Это как и точно так же с релизом игры. То есть, там тоже есть дата, когда она должна лечь на полке. То же самое здесь. И поэтому это, конечно, такая штука, которая нас очень сильно мотивирует. Вот. И дата есть. И, в принципе, берег, да, он очень хорошо этот виден, и просто сейчас очень волнительный такой момент. Мы сейчас как бы резко расширяем постпродакшн. Видишь, были бы у нас сразу деньги, мы могли бы уже год назад довольно сильно открыть кран, и мы бы сейчас уже имели бы довольно большой кусок работы сделанный. Но там были проблемы с деньгами, мы сильно как бы расшириться не могли. Сейчас, слава богу, ситуация гораздо легче. И мы расширяем. Вот сейчас, вот сегодня буквально, мы сейчас с тобой здесь беседуем, а сегодня буквально ребята едут на большую студию. То есть, мы сняли помещение, оборудовали там студию, куда привлечем ребят такой на постоянную работу. Уже ребят на постпродакшн, они туда придут. То есть, не удаленно будут работать, а прямо в студии, как это было на Панфиловцах. Угу. Вот, эта практика показалась себя очень эффективной. И сейчас вот начнется уже, он, собственно, начался, такой расширенный пост. И если так окажется, что мы, как Миша Лосев, наш как бы супервайзер постпродакшена, он уверяет нас, что сейчас как бы по экспоненциальной кривой начнет расти как бы скорость поста. Если так, и покажется, что мы успеваем, ну, тогда мы выйдем в эту дату. Но тут есть еще целая куча задач. Ведь кроме видеопоста есть еще звуковой пост, которым занимается наша любимая Полина Волынкина. И у нее там куча задач, потому что, во-первых, это вся авиация, это опять-таки вызов, потому что на самом деле звуки самолетов. Все, кто снимал про авиацию, так или иначе это проходили, но мы же как бы, да, мы же такие, нам как бы надо же, чтобы это было, вот. И у нас очень много этого. Музыка, которую надо очень много, и ее много написано, ее сейчас предстоит, во-первых, дописывать, во-вторых, еще много треков надо написать. И есть еще такая вещь, как подготовка проката, которой мне надо тоже заниматься, потому что нужно сейчас срочно начинать работать над трейлером, при том, что еще на самом... В принципе, монтаж, по большому счету, слава богу, все это время мы его делали. И большая часть монтажа, 90%, я думаю, процентов монтажа закончена. Причем самого сложного монтажа. Понятно, что мы сейчас вот досняли материал какой-то, но, в принципе, он уже практически смонтирован, его предстоит просто там вылезать. Ага, ага. То есть, монтаж почти готов, иначе бы мы звуковой пост не могли начать. Но надо заниматься прокатом. И сейчас вот эти вот оставшиеся месяцы мы будем... Я буду очень плотно занят, потому что там надо будет просто мне не продохнуть. Будет пока... Будет идти работа. Ну и пост, естественно, я на посте как бы все время, каждый день есть. Потому что я все время просматриваю дейлизы, то, что ребята делают, собирают кадры. И чем дальше, тем там поначалу это будет просто дейлизы, а потом это будут финальные кадры, которые нужно будет финалить. Потом это все надо будет все собрать. Еще есть, кстати говоря, грейдинг, то, что называется, когда кино красит. Mm-hmm. Это тоже. Но это, правда, скорее всего, будет идти параллельным процессом, потому что поскольку у нас кино композное, с большого количества слоев, их нужно все равно постоянно, как бы, грубо говоря, один слой под другой красить. Поэтому, по большому счету, вот сложные кадры воздушные, они будут параллельно, по сути дела, краситься и композиться уже в таком почти покрашенном виде. Но есть еще очень много кадров, которые почти не композные. Это, во-первых, все натурные сцены, все интерьерные сцены. Там их тоже тьма, и тоже их предстоит, значит, они должны пройти через color grading. Ну, короче...
Оттас.
Да, оттас, но на самом деле, но дико, конечно, это все интересно. И, честно говоря, то, что съемки прошли, и больше у нас не связаны руки, все подсъемки, которые остались, остались на самом деле крутые очень штуки. Но еще раз хочу сказать, что это, в принципе, уже постпродакшн. Вот подсъемки, которые сейчас, это часть постпродакшна просто. Там всякие спецэффекты, дымы, там горение, там пар изо рта, миниатюры в довольно большом количестве мы используем съемки миниатюр. И в этом, кстати, прокачиваемся капитально. Вот, еще это надо снять. Там еще всякие, как ни странно, даже есть еще немножко авиационных сцен, потому что у нас есть мессершмитты, которые для них тоже сделаны миниатюры в масштабе 1:4. Кое-что нужно будет с этим подснять. Это тоже такая там с динамическим светом. Интересная задача, в общем, тоже. Но это все такой пост, который, в общем, сейчас уже спокойно можно планировать. И знаешь, там, условно говоря, вот это вот, даже если мы что-то не сняли сегодня, потому что мы почему-то не успели, ну ладно, ничего, мы снимем это завтра. То, чего как бы с актерскими сценами просто невозможно. Вот. В общем, вот такая история.
Про звук не могу не вспомнить. Про мастерство Полины Волынкиной. Я много лет, пока ни у кого не было домашних кинотеатров, я много лет пугал гостей спасением рядового Райана, высадка на Омаха-Бич. Теперь я всех пугаю 28 панфиловцами, там тоже только из-за дивана выглядывали.
Да.
Настолько круто шаржашит, вообще слов нет. Полина молодец, Полина, я уверен, и в этот раз
Полина
будет как
надо. Полина – это вообще наш герой, мы ее очень любим. Ну, вот. Она на самом деле она сейчас преподает, и вообще она такой большой мастер, уже именитый человек. То есть уже, я думаю, что скоро уже она… Она же очень на многих фильмах Кончаловского работала. И сделала их целиком, там звук, там тоже, будьте нате, какая работа огромная. Вот. И я думаю, что Полина, она такая наша, ну, я считаю, что она вообще звезда звука в нашем кино, так между нами.
Да.
И мое мнение.
Полностью согласен.
Да-да-да. Сейчас там, сейчас представляешь, вот эти самолеты, там смотри, там какой челлендж. Во-первых, работа моторов. Моторы разных. То есть хочется, чтобы они звучали по-разному, мессершмитты и яки, да, там, чтобы это было. Потом все вот эти доплеровские эффекты, то есть когда он прилетает, отлетает. Даже элементарно у тебя на холостых он дал газу, чтобы выехать на рулёжку, это все это изменение звука, и они очень как бы выразительные. Вот. Значит, оружие, да, пулеметы. То есть как мы слышим их снаружи, как мы слышим их внутри кабины, а это вообще кайфовая штука, потому что это мощные крупнокалиберные там УБ, это же 12,7, на самом-то деле он конкретно трясет, как бы там это грохочет все, а швак, пушка, она вообще 12-миллиметровая, это тоже там, знаешь, такой…
Самолет тормозит, да.
Ну, 45-миллиметровая тормозит.
Да, да.
Это самое. Вот. И есть илы, которые там со своими моторами и со своими орудиями. Ну, в общем, там куча всего, это дико, дико много, этого очень много. Ну, понятно, у мессершмиттов тоже там свои патроны. Вот. А, и все это вот много моторов, когда они, их много в воздухе, мало аэродромной истории. Потом очень крутая штука. Это у тебя, допустим, вот есть кадр, предположим, событие происходит на аэродроме. И у тебя, он, знаешь, допустим, камерно снят. Ну, условно говоря, у тебя там вот стоит самолет, вокруг него кто-то возится. И когда ты видишь это просто на картинке, ну, этот самолет может стоять где угодно. Может, он просто один-единственный стоит. Но когда у тебя есть звук, то ты можешь создать звуком полное ощущение аэродрома. У тебя и там будут самолеты работать, там грузовики ехать, там еще что-то, в небе что-то пролетать. И в кинотеатре у тебя полное ощущение, что ты находишься в пространстве. Это, на самом деле, колоссальная такая вот возможность, звук в этом плане, козырная карта, когда ты можешь задавать атмосферу звуком. И таких у нас кадров очень много, потому что, ну, конечно, у нас есть заявочный план, когда мы показываем, и мы это любим, издалека картинку, но когда это все подкреплено еще дополнительно, то есть у тебя вот пространство, которое ты видишь там в степи, допустим, там, которые скрываются аж в дымке. У тебя есть вот такое пространство, и есть звуковое вот такое пространство. Это, конечно, такая, ну, это дико интересная работа, и она, конечно, ну, вообще продукту другой придает просто масштаб.
Интересная так... у тебя работа. Меня... С одной стороны. С другой стороны, я бы просто убежал. Неподъемное, чудовищное.
Слушай, кино это большие, это вообще большая. Я думал, так не, ну есть еще, в принципе, Rocket Science.
Да.
В принципе.
Это всегда весело. На аэродроме, когда я службу нес, мы там идем, у нас гражданский аэропорт был приклеен к нашей полосе, потому что они адски дорогие, особенно те, где анты сажать можно, они там толщина, длина и всякое такое. Вот идешь с утра на службу, а гражданские специалисты вертолет разобрали по брезенту, движок разбросан, мы все с замершим сердцем мужики. Вы что делаете? На что они бодро отвечают: ну, это ж не трактор, соберем, полетит, и точно к обеду собрали и улетели. Меня это священный ужас все время вселяло. Но я на эту страсть не полезу. А вот.
Да, это, конечно, таким я еще не занимался. Но посмотрим, как там пойдет дальше. Посмотрим. Сейчас надо зарелизиться нам. Зарелизимся и.
С нетерпением ждем. Поем за тебя псалмы.
Это я да. Мне кажется, все дело в этом просто. Мне серьезно, слушай, ну какое-то фатальное, просто тьфу-тьфу-тьфу. Ну просто невероятное везение. Ну просто. А причем, представляешь, в мае я тебе рассказал, в Оренбурге была плохая погода, потом стала хорошая, а потом уехали, она снова стала плохая. Как-то так вот, ты понимаешь? Ну, то есть, вот вообще невероятно.
Заподозришь всякое, да.
Да, да. Кто-то там серьезно за нас взялся. Видно, значит, нужное дело делаем для кураторов там.
Да.
Волей-неволей верующим человеком стоишь, хоть ты будь трижды атеистом, ты перекрестишься.
Все, кого заинтересовало, все ссылки под роликом. Бегите, смотрите, подписывайтесь и вообще. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Дима, огромное.
С нетерпением ждем. На сегодня все.